Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Ехали медведи на велосипеде. S&P упал за неделю на 5%. Не волнуйтесь, это временно. Инфляция в США снова выше 8%. Хорошо иметь домик в деревне, если ипотеку, конечно, дадут. Спрос на жилищные кредиты в США упал на 29%. Теперь PDF-ки станут более красивыми? Adobe решила купить компанию Figma за 20 миллиардов долларов. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Но начнем с самой центральной темы. S&P за неделю упал на 5%. Кому-то может показаться, что это не очень много. Что это такое 5%? Но я правильно понимаю, что это одна из самых медвежьих недель за последнее время?
Да, неделя была достаточно медвежьей, красной. Я думаю, худшая там с марта 2020 года. Ну, может быть, была еще какая-то одна неделя. Но не факт. Но это не какой-то черный лебедь, тут неожиданного было мало. Конечно, все произошло сразу, казалось бы, неожиданно, но все падение можно свалить на инфляцию. Именно после выхода данных по инфляции мы получили такой обвал. Что тут не так? Некоторые слушатели могут спросить и удивиться, потому что инфляция-то вышла 8,3%. Вообще на цифру 8 начинается, а было 9,6, по-моему. Вроде цифры улучшаются, инфляция не такая, как была на пике, а рынки вдруг чего-то испугались. Ну, во-первых, они испугались сначала роста ставок, их напугал еще Джером Пауэлл на Джексон Холл заседании. Во-вторых, инфляция хоть и 8,3, но она хуже, чем ожидалось. Ожидания были 8,1. Всегда важны ожидания. И аналитики уже закладывают возможные сценарии, возможные изменения в ценах на разные там продукты, энергоносители и так далее. Кстати, энергоносители и стали причиной этой инфляции, но не потому, что они сильно взлетели в ценах, а наоборот. Цены на заправках сильно упали, уже которую неделю падают, а инфляция не спешит падать. То есть ни с ней, ни с ценами на энергоносители связана инфляция. То есть есть такой компонент Core CPI, сглаженный CPI, а вот он тоже на пиках, он не идет на спад и явно не дает никаких надежд. Есть еще PCE у Федрезерва, да, любимая цифра, любимая статистика. Вообще много инфляционных данных, но все следят за, в основном за CPI, индекс потребительских цен, да, по-русски, и сглаженный CPI, это там, где нет продуктов питания и энергоносителей. Так вот, энергоносители падают, а CPI не спешит падать. Не сглаженный, там нет энергоносителей, понятно, а именно тот, в котором есть энергоноситель. Значит, оставшаяся часть этого индекса, не энергоносители, не продукты питания, все остальное растет. Растет так сильно, что падение цен на, ну, как они говорят, gas price, на заправках, на бензин, не смогло компенсировать, ну, или компенсировало вот настолько, насколько смогло. А значит, инфляция — серьезная угроза. Вот здесь и сейчас есть давление сильное. А вот узнав об этом, рынки были шокированы, разочаровались, не успокоились, да. Тут еще Джером Пауэлл в прошлый раз, видимо, уже зная эти данные, понимая, у них все-таки цифр больше, данных больше по штатам, по секторам, масса статистики, дал понять, что даже если инфляция остановится, не будет бить новых рекордов, мы будем планомерно идти на повышение ставок столько, сколько потребуется. То есть речи о снижении точно не будет, и о сохранении тоже в ближайшее время до конца года будем упорно расти. Причем на 0,75. Рынки уверены, что ставка вырастет на 0,75 на заседании 21 сентября. Так что вот такие цифры по инфляции вроде бы не самые пиковые, вроде бы не самые страшные, но показавшие, что энергоносители в этой статистике сделали все возможное, но даже при их сильном падении цифра не ушла сильно вниз, вот это вот страшно, и это напугало рынки. Мы увидели падение по S&P 5%. Я вот сейчас смотрю, мы, оказывается, в начале недели шли вверх, достигли что-то вроде 4150. А сейчас 3858, только за сегодня, вот премаркет в пятницу показывает минус 1,1%. Вообще всю неделю мы падали, красные были рынки, ну, не мы, Америка. А, так что вполне логичное падение, да, опять связанное с инфляцией, но других проблем пока нет. А могут они быть, может инфляцию сменить уже рецессия, стагфляция, так что я не удивлюсь. Пока, да, ФРС борется с рецессией, борется с инфляцией, а получается не очень, но вроде она остановилась, новых рекордов не бьет, по крайней мере, и не сильно падает. То есть не получилось такого разового разворота инфляции из-за каких-то разовых причин, она все еще стабильная. Но, с другой стороны, мы ведь и не годами наблюдаем за этой инфляцией. Вот когда был прирост? В ноябре, да, был скачок, осень прошлого года, начался рост, и самые сильные показатели были, по-моему, в мае, июне, июле, и вот с тех пор мы только смогли от пиков развернуться 9,6 и 8,3.
Так, на твой взгляд, инфляция, она вообще под контролем? Вот как ты правильно сказал, ставка растет по 75 базисных пунктов за раз. Я слышал там от одного аналитика, что в итоге за год она наверное, дорастет где-нибудь до 4,3%, а инфляция, спорный вопрос, показывает ли она вообще хоть какие-то признаки снижения? Это все вообще работает?
Но вот смотри, даже в автомобиле, если ты нажмешь на тормоз, то машина не остановится сразу. Она не вцепится в асфальт, и ты не получишь торможение мгновенное. Есть тормозной путь, да, несколько секунд, минут. А то же самое здесь. То, что делает ФРС, нажав на тормоза, да, для экономики это тормоза, высокая ставка все-таки останавливает экономический рост. То, что делает сейчас ФРС, будет иметь какой-то эффект, оказывать влияние на экономику через 6-18 месяцев. Допустим, сейчас все идет быстрее, 6-12 месяцев. Год целый может потребоваться экономике, чтобы приспособиться или дать такой фидбэк, да, что мне плохо, и цены, наверное, больше расти так не будут. А вот в Аргентине, например, ставка, знаешь, какая? 75% в Аргентине.
То есть не базисных пунктов, а процентов?
Процентов, да, процентов. Так что мы пока не знаем, насколько ФРС справляется. ФРС и сам не знает. Он надеется, что он справляется. Мы видим, что ФРС делает все, ну, по крайней мере, сейчас, ну, наверное, правильно, потому что 0,75 в истории мы не каждый день видели таких решений. По 0,75 три раза, вот сейчас третий раз будет подряд 21 сентября, скорее всего. По-моему, 92% была вероятность этого события, что ставка будет повышена на 0,75%. Куда уже жестче, что еще может делать ФРС. И мы узнаем, ну, допустим, к зиме, были ли те летние решения повышать ставку по 0,75 адекватными, правильными. Может быть, нужно было на целый процент, не уверен, да. Может быть, не нужно было так, тоже не уверен, потому что сейчас, если инфляция 8,3, значит, 0,75 как минимум оправдано было. Более того, ФРС же говорил, что долгое время будет флэт, боковое движение по инфляции имеется в виду. Не ждите отскока инфляции от пиков сразу вниз в район 2%, да, целевой уровень. Так что мы увидим такое боковое движение, 8, 8,3, 7,5, там снова 8, ну а потом, надеюсь, она пойдет на спад. Но, отвечая на твой вопрос, мы узнаем это не скоро.
Насим Талеб, известный аналитик, автор теории о черном лебеде, об антихрупкости, высказал такое мнение, что за прошедшие 8 лет, когда была нулевая ставка, мы наблюдали Диснейленд, что это, дескать, не очень нормально, что была вот такая нулевая ставка, понадувались пузыри, значит, то есть, что это не самое лучшее развитие экономики, что одно дело низкие процентные ставки, но плохо, когда они нулевые. И якобы, по его мнению, те игроки, которые преуспевали на том рынке, уже не очень подходят для того, чтобы преуспевать вот в новых условиях. Согласен с этим?
Не совсем, на самом деле. При всем уважении к автору фразы, я не согласен, что все пузыри были надуты из-за низких нулевых процентных ставок. Как раз данный и кризис, и ситуация, она интересна тем, что пузыри надувались вне зависимости от того, нулевые ставки или нет. Ну, например, криптопузырь. Он к ставкам мало отношения имел. Да, высокая ликвидность в экономике, лишние деньги, шальные деньги, абсолютно безбашенно раздаваемые деньги — это лишний повод, стимул для роста любого рынка. Но в корне того пузыря, криптопузыря, совсем другие процессы лежат. Мы с тобой много об этом говорили. Это и не это, и, а это в первую очередь идеология, идеологическая. Не было бы базы идеологической, да, smashing capitalism, как говорится, в головах у молодых людей, не было бы таких пузырей. Не было бы ненависти к регуляторам, ну, такой какой-то в ДНК встроенный, подсознательный, не знаю, как назвать. Не было бы криптопузырей. Желание технологии принести в мир финансов, они очень криво выражены были этой индустрией, и вот мы получили пузыри. Вместо того, чтобы развивать те индустрии, в которых это действительно нужно, да, какие-нибудь, допустим, в аудио-музыкальной промышленности, где промышленности, индустрии, где можно считать, учитывать авторские права, продажи этих треков, песен через NFT, там, по-моему, ноль движений, да, или учет прав владения, ну, допустим, недвижимостью, тоже там в Швеции был какой-то эксперимент с владениями на землю, и 5 лет прошло, в 17-м, по-моему, этот эксперимент задумали, в первый бум, криптобум. Так вот, не согласен, скорее всего, некоторые пузыри все равно бы надулись, даже если бы ставки были бы в районе там 1-2%, и криптопузырь был надут не по этой причине, и пузырь, допустим, меме стоков, по некоторым бумагам там космические цены. Например, 2019 год давай возьмем. Ставки все еще были близкими к, там, к нулю. Ну, уже нет, но явно невысокие были. А S&P котировался не с пузырными значениями P-ratio, то есть рынок акций США, он уже достиг каких-то уровней 24-23 PE, да, price earnings, цена к прибыли. А это немало, это уже, точнее, это и немного, и немало. Можно сказать, все было нормально до ковида. Да, кстати, ковид. Низкие ставки или нет, сам ковид уже исказил очень много всего и в экономике, и в финансах. Потом, правда, это выровнялось, но вот началась война, энергетический кризис. То есть вызовы, которые сейчас существуют, они куда страшнее, чем нулевые процентные ставки. И при таких вызовах держать ставку, не держать ставку на уровне ноль, ну вот я говорю об осени прошлого года, постковидный период, а при таких серьезных вызовах, как ковид, не держать ставку на нуле тоже опасно, это может убить еще более ослабленную экономику. То есть мало того вирус, мало того локдауны, мало того закрываются бизнесы, так тут еще и ставка высокая. Поэтому центральные банки, монетарные власти делали все правильно. У нас нет повода, у нас нет причин не доверять монетарным властям США, у нас нет причин считать, что мы знаем лучше. Да, бывают ошибки, есть такой, кстати, риск, да, он называется риск Федрезерва, риск того, что они переборщат со ставкой или, наоборот, не доглядят. Вот в прошлом году летом, то, что ты сказал, временное, сейчас Пауэлла обвиняют в том, что он где-то не доглядел, не распознал риски инфляционные. Ну, тоже можно понять Пауэлла, мы тоже об этом много раз говорили, все-таки сбой цепочек поставок — это не вечная проблема, и ковид тоже не вечная проблема. Он надеялся на то, что все пройдет. Ну, все-то прошло, но началась война и энергокризис. Так что отчасти согласен лишь с автором Талебом. Да, низкие нулевые процентные ставки априори надувают пузыри. Например, на рынке недвижимости, потому что ипотека напрямую связана со ставками, и ниже ставка — больше желающих купить недвижимость.
Ты плавно и красиво перевел нас к следующей теме. Это падение спроса на жилищные кредиты в США. По последним данным, этот спрос упал на 29%. Я правильно понимаю, что здесь главная фишка в процентной ставке, которая возросла?
Да, абсолютно верно. Тут дело исключительно в процентной ставке и в том, что, ну, по понятным причинам покупателям не интересен такой кредит на 30 лет, который стоит им 6 годовых, 6,1 сейчас ставка ипотечная, фиксированная на 30 лет в США. Это много, да, согласись, много, 6% платить только банку. И сильно упало количество желающих на 29%, почти треть. Я думаю, это только начало. Навряд ли кто... Вот обрати внимание, как быстро этот пузырь сдулся. Мы когда это было год назад, говорили, на рынке недвижимости цены растут. Полтора года назад, может быть, чуть больше, мы говорили о том, что я приводил в пример совладельца или владельца одного из крупных агентств в США по недвижимости. Название не помню, на «Р» начинается. Так вот, он в прямом эфире Bloomberg говорил, что у нас даже эфир был на эту тему, что рынок недвижимости в США похож на советский продуктовый магазин, да, выбора нет. То же самое было в Эстонии. Все разбирали сразу. И посмотрите, что сейчас в США происходит. В Европе, конечно, по-другому. Тут Евробор только-только начал расти. Он не так высок, а в США уже 6. И резкий такой переход. Я читаю все паблики миллениалов. Они же сейчас покупатели недвижимости. Кстати, миллениалы — это уже за 40 в том числе, да, некоторым уже за 40. И вот миллениалы, кто-то страдает, кто-то задается вопросом, брать, не брать, кто-то сожалеет, кто-то нет. Было время, когда в Нью-Йорке студия маленькая, может и сейчас так аренда, стоила $2500. Небольшая студия, и Нью-Йорк снова догнал Калифорнию, потому что все после локдауна стали возвращаться обратно. Силиконовая долина немного остыла.
Я слышал, что в Нью-Йорке очень высокие цены. Я вот вообще хотел про это спросить, что каким образом вот такое охлаждение, о котором мы сейчас сказали, соседствует с тем, что цены-то космические, зачастую на недвижимость, и многие жалуются, что в больших городах трудно найти хорошее жилье по соотношению цена-качество.
Но это всего лишь дисбаланс, это всего лишь такое несоответствие, такое региональное, географическое. Я думаю, это усреднится, устаканится. Просто Нью-Йорк, с одной стороны, и Калифорния, весь штат, особенно там Сан-Франциско, Лос-Анджелес, это центры, куда едут молодые, снимают квартиру и работают в каком-нибудь Google или Bank of New York или в каком-нибудь стартапе. Поэтому вот в этих местах, может, еще и Майами, там какая-то криптостолица, она претендует на криптостолицу, не знаю, как это выражается, я видел граффити.
Там и пляж хороший в этой криптостолице.
Ну, мало отношения имеет он к крипте. Я видел граффити в Майами на стенах, Bored Ape, эти обезьянки. Если по этой причине она криптостолица, то не знаю уже, что даже сказать. Кстати, крипта 19 тысяч, ниже 20 тысяч снова, она так и не может подняться, и это тоже вполне объяснимо, вполне нормально, вполне логично. Куда ей подниматься, в общем-то, все поняли. Никаких туз и мун и никаких бессмысленных активов по 70 тысяч. Так вот, диспропорция, наверное, тоже устаканится, все будет более-менее. Кризисы вообще сглаживают. Кризисы, хорошая черта кризиса в том, что они шероховатости сглаживают, убирают неэффективность из экономики. Иногда, конечно, жестко ее убирают, иногда, конечно, могло бы быть помягче, но это вот сила кризиса, она, разрывая пузыри и сглаживая шероховатости, иногда может наделать кучу бед. Что еще можно сказать про недвижимость? Да, меня интересует или удивляет резкость этого процесса, как быстро все это произошло. Еще вчера мы говорили о том, что недвижимости не хватает, разбирают все и вся, миллениалы пришли на рынок, а плюс еще криптобум был, да, и меме-бум, и всякие, вообще рынки акций росли, не обязательно меме, просто рынки акций росли, так что шальных денег было много, и вот миллениалы ходили, смотрели дома, покупали сразу, не глядя, потому что не купишь ты, купит другой, а сейчас все совсем по-другому. На 30%, почти на треть упал спрос на ипотеку. Ну, посмотрим, чем это закончится. Я думаю, что не конец этого процесса, потому что если Пауэлл обещает повышать ставки, экономика пока не охлаждается, американская, за два месяца 800 тысяч рабочих мест было, даже больше, 850, да, 528 и 313, по-моему, что такое было. Получается 850 тысяч за два месяца новых рабочих мест. Может, и увольнения были, допустим, миллион, но было создано 1 800 000, так что новых 800 тысяч. Не похоже это на то, что экономика сильно остывает, но, возможно, процесс только начинается, потому что рост ставок, собственно, для этого и предназначен, для этого его, на это идут, чтобы ослабить бизнес, как это называть, бизнес-активность, чтобы меньше открывалось бизнесов, меньше квартир покупалось в ипотеку, меньше товаров, вообще всего покупалось меньше. Так что ВВП еще будет падать, рынок недвижимости, скорее всего, тоже будет падать. Если тебя удивляет, что цены пока все еще высокие, то немного подожди. Но мы говорим про Америку. И если большая часть объектов недвижимости покупается в ипотеку, то высокие ставки сделают свое дело рано или поздно, и они уже это делают.
Тут есть еще одни ребята с шальными деньгами. Компания Adobe, знаменитая своей читалкой PDF, программой Photoshop и другими, объявила о том, что намерена купить компанию Figma за 20 миллиардов долларов. Вот прямо сейчас передо мной на экране заголовок из Financial Times. Цитирую. «Разбираем тупую сделку Adobe». Это конкуренты клевещут или это действительно не самый умный шаг с их стороны?
Знаешь, обычному трейдеру судить о сделке Adobe и Figma было бы, наверное, неправильно, но... Логика в этой статье, конечно же, просматривается. Ну, давайте фактами, без эмоций, без лишних, без личного мнения какого-либо. Компания стоила 10 миллиардов. Это Figma. Ее купили за 20, покупают за 20. Переплачивают, да, явно. Переплачивают не 20-30% дисконта, а намного больше. Два. Акции Adobe упали. Сразу после объявления сделки в этот день минус там 16-18%. Тоже уже знак. Ну, понятно, всегда покупающая компания теряет стоимости. Почему? Потому что кэш уходит, и он уходит непонятно куда. Сделка сделкой, будущие какие-то перспективы, синергия и все такое, все это хорошо. Но здесь сейчас ушел кэш. Куда он ушел? В другую компанию. Понятно, ее акции выросли. Всегда растут, акции покупаемой компании растут практически всегда, а вот покупающий не факт. Редко бывает, что и те, и другие. Рынку уже не понравилось, что Adobe в такое тяжелое время тратит деньги на покупку непонятно кого. Теперь давайте о компании Figma. Я на самом деле не очень знаком с тем, что они делают, но оборот у них смешной. Там переплата к обороту. 50 раз, по-моему, да, 50-кратная переплата к обороту. Не к прибыли, не P ratio, не price to earnings, а к обороту. Компания, которая генерирует что-то вроде 400 миллионов, по-моему, я сейчас цифры не помню, но это не важно, на самом деле, переплата действительно огромная. И значит, возникает вопрос, ради чего это делается? Может быть, здесь что-то другое? Может быть, это не какой-то сладкий актив с точки зрения генерирования прибыли, кэшфлоу, потому что там все ужасно? Может быть, здесь нет никакой идеи, мечты to the moon, да, какой-то, это же не стартап вчерашний, возможно. Мне кажется, и об этом говорило несколько аналитиков, здесь просто охота за клиентами, на клиентов. Здесь Adobe пытается, купив целую фирму, увеличить свою клиентскую базу. Потому что именно таким фирмам, как Figma и прочие, Adobe теряла, туда уходили клиенты на протяжении нескольких лет. Клиентская база Adobe уменьшалась, ну или не росла так активно, как росла база вот этих вот компаний. То есть, скорее всего, здесь то же самое, о чем говорили в 2011-2012, когда Facebook покупал Instagram. Здесь та же история. Нужна клиентская база. Покупается не денежный поток, покупается не стабильный бизнес компании, а покупается огромная клиентская база, которую придется Adobe, наверное, снова монетизировать. Ну, не снова, а как-то монетизировать с синергией вместе с продуктами уже покупаемой фирмы или отдельно, это уже другая история. Но вот с высокой вероятностью, с очень высокой вероятностью можно заявить, что здесь речь идет не о покупке бизнеса как бизнеса, а о покупке бизнеса ради ее клиентов.
Можно ли это назвать хищническим поглощением ради монополии на рынке?
Нет, но это уже скажут антимонопольные власти. Это уже будет изучаться, расследоваться. И вообще навряд ли покупка ради клиентов – это такой триггер и красная тряпка. Нет, неважно, ради чего покупают бизнес. Ради клиентов или ради денежного потока, или еще чего-то, или технологий, или патентов, или ради сокращения рабочих мест, да, синергия такая, да, зачем два бухгалтера, если может один справиться, грубо говоря. Не факт, что это хищническое, не факт, что это незаконно, но в любом случае для этого и существует антимонопольный комитет, он даст свое решение, и только после решения антимонопольного комитета сделка будет считаться окончательно, да, завершенной.
Я в последнее время читал время от времени, что покупка Инстаграма, которую ты сказал, это самое гениальное поглощение за последнее время. Может ли вот эта сделка стать такой же?
Ну, сомнения у меня. Мы, во-первых, не каждый наш слушатель слышал про эту компанию Figma. А, во-вторых, да, соглашусь, Instagram был куплен за миллиард. Сейчас его цена в районе 100 миллиардов. Отдельно Instagram, да, без Facebook. Я думаю, это единственный актив у Цукерберга, который работает неплохо, генерирует денежный поток и вообще выглядит в линейке продуктов Фейсбука достаточно такой ярко, имеет свое место занимает, так скажем. Да, 1 к 100, 100 иксов, сказали бы сейчас криптотрейдеры, 100 иксов сделал Цукерберг. Но это, правда, не значит, что этот актив будет и дальше сохранять свое лидерство, пока он сохраняет. Я, например, для себя не вижу какой-то альтернативы для Инстаграма, ну вот с точки зрения соцсетей. В Фейсбуке я смотрю, не знаю, как все, интересно было бы узнать мнение людей, как они используют те или иные соцсети. Инстаграм просто для лайфстайл, так скажем, фотографии, посмотреть на людей, себя показать. Фейсбук для новостей, исключительно для новостей. Ну или каких-то мнений иногда, читаешь мнение людей. А что еще, LinkedIn'ом я не пользуюсь. К сожалению, хотя надо бы. Я все время думал, что LinkedIn для карьеры, чтобы искать работу. На самом деле нет, конечно же, там масса всего. Это реально крутая сеть. И каждый раз мне какой-нибудь товарищ, который там стартапер, у которого тоже не карьерные какие-то цели в жизни, советует, рекомендует. И я говорю, да-да-да, и не завожу. Что еще осталось? Ну, WhatsApp — это мессенджер. И все, да, все остальное — мессенджеры. Да, все остальное — мессенджеры. Посмотрим, чем закончится эта история. Но мы не узнаем, на самом деле, насколько Figma оправдала себя, насколько Adobe доволен этой сделкой. Там, спустя год-два они просто выкупили, присоединили бизнес, присоединили клиентов. Там же клиенты не такие прозрачные. Мы не знаем, сколько Adobe клиентов. Не знаю, есть такая статистика или нет, но все время говорят о базе Facebook, количестве подписчиков, да, Instagram, но никто ни разу не говорил, что у Adobe столько-то клиентов. Ну, мы видим, когда там заходим на сайт, там, допустим, 3 миллиона плюс, что-то такое, но это не самая важная цифра. Все-таки, когда выходят данные по Adobe, мы смотрим на прибыль, мы смотрим на реальные показатели бизнеса, а не количество подписчиков. Но вот сейчас Adobe решил, что раз клиенты куда-то утекают, значит, их нужно обратно вернуть, купив целую компанию, переплатив за нее аж в два раза.
Если клиенты куда-то утекают, значит, их надо обратно вернуть. Вот это я понимаю, бизнес-философия. Вот на этой ноте мы сегодня закончим. Это был подкаст «Вкус биржи» с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым в студии Ярослав Тавгей. Подписывайтесь на наши аккаунты в подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Google Podcast и, конечно же, Spotify. Оставляйте там свои отзывы, пишите комментарии, мы вам рады. Спасибо.
Спасибо, удачи на рынках.